Ребят, мы с вами с одной стороны занимаемся теорией, да, то есть у нас довольно много информации, довольно много теорий, много понимания разных вопросов, но по факту все это должно работать, да, все это должно менять вашу жизнь. То есть все, что мы с вами проходим, и особенно социальная магия, предназначена для изменения поведения. Если ваше поведение не меняется, то значит, вы материал не осваиваете. Но как только вы раскладываете все это по собственным полочкам, да, с учетом точки сборки, с учетом того, что вы помните, что через точку сборки происходит взаимодействие человека и с другими людьми, и с окружающим миром, да, то тогда многие ситуации, которые раньше вызывали, ну, так, да, вопросы, вызывали непонимание, они становятся более понятны. Да? То есть мотивы людей, поведение людей. Да? То есть, и, конечно же, здесь проще всего рассматривать ситуации, которые мы уже переживали. Хорошо. Давайте перейдем к сегодняшнему занятию. И первое, что мы с вами будем делать, мы с вами вспомним некоторую теорию по устройству энергетики человека. Мы помним с вами, что мы делим энергетику человека на 7 чакр. Первая Муладхара и седьмая Сахасрара. Чакры вертикальные. Да? Условно мы их так называем. И со второй по шестую включительно чакры горизонтальные. Горизонтальные чакры – это чакры, которые создают связи по горизонтали. То есть человек – человек или человек – люди. Да, поскольку одна чакра может иметь связи с довольно большим количеством людей, самых разнообразных, то, соответственно, подобная связь, да, от человека к человеку называется горизонтальной связью. Горизонтальная связь приводит к тому, что происходит обмен энергетикой и обмен информацией на этом уровне. Поскольку человек двигается в своем развитии от касты к касте, да, от чакры к чакре, снизу вверх, то работает принцип заполнения. То есть мы очень условно, помните, я вам или на занятиях, или на семинаре показываю бутылочку, да, как бы некая емкость, которая должна заполниться. Как бы подобный же образ мы можем взять и по отношению к чакре, и сказать, что, например, человек каждой касты должен заполнить чакру определенным количеством информации, определенным количеством структур. То есть наша энергетика устроена таким образом, наш разум, наш ментал, наша чакра таким образом, что мы заполняем этот уровень. И только потом, когда уровень заполнен, мы начинаем двигаться дальше. Соответственно, заполнение уровня начинается снизу. И мы с вами, двигаясь сегодня по мотивациям, попробуем разобрать, а что же происходит при заполнении каждого уровня. То есть почему поведение человека при переходе из касты в касту начинает меняться. Да, но мы с вами это рассмотрим не потому, что так вот выучено, да, а так, чтобы понять, собственно говоря, почему. Итак, давайте начнем с самого начала. Как всегда, мы начинаем с первой касты, да, и, соответственно, с первой мотивации. То есть мы с вами уже запомнили, что мотивации ниже лежащих каст имеют самое непосредственное отношение к кастам более высоким. Да, когда человек более высокой касты, например, там третий или даже четвертый, да, говорит, да я типа бессеребренник, да, я вот о материальном не думаю, мне все это не надо, то этот человек либо не понимает то, о чем говорит, да, либо просто откровенно врет. То есть уровни и потребности, они не исключаются, а они добавляются. Да, по мере перехода значимость той или иной мотивации она изменяется, все верно, но она не исчезает. Да, для человека четвертой касты точно так же имеет значение материальное обеспечение, благосостояние, да, имеет значение общение, мотивация второй касты, имеет значение значимость в обществе, да, мотивация третьей касты. Да, то есть все это работает. Это все добавляется, а не исключается. То есть очень многие болтуны от эзотерики, они почему-то думают, что мотивации нижних каст, они исключаются. Да, соответственно, да, если уже начало душе, то, соответственно, о материальном уже не хочу, не думаю, не буду. Нет. То есть чаще всего такие люди в лучшем случае врут другим, в худшем врут себе. Итак, мы начинаем говорить о первой мотивации, да, о мотивации первой касты. То есть, итак, мотивация первой касты – благосостояние, материальное обеспечение. Да, то есть, теперь берем человека для примера, человека первой касты. Я вам советую модели, да, мы с вами рассматриваем большое количество моделей, и я вам советую мысленно такого человека представлять. Да, то есть, говорю, человек, да, берем там человека первой касты, вы автоматом, да, сразу себе выстраиваете образ такого работяги, да, такого вот недалекого, простого, ну, можно с лопатой, да, и мысленно его как бы делаете таким, ну, пустым, что ли, да, куда будут заполняться песчинки. Да, нет, ну, мы будем брать некий идеал, когда человек действительно развивается. То есть человек первой касты начинает заполнять свой собственный уровень, да, начинает набирать материальные ресурсы. А теперь на секундочку представим себе, что такой человек решил тем или иным способом, да, мотивацию первой касты. Ну вот решил, да, есть у него уже материальные ресурсы. Что дальше? То есть, что произойдет с этим человеком дальше? То есть, мы пытаемся понять, за счет чего уровень нарабатывается. Да, мы с вами говорим, что он нарабатывается. Но нам надо сегодня понять, почему это происходит. То есть, человек первой касты, да, полностью решил первую мотивацию. Что с ним происходит? Если сам человек первой касты, да, решил мотивацию первой касты, да, по обеспечению, по материальному обеспечению, то у этого человека начинает наполняться уровень, да, вот той самой первой касты. Ведь что такое мотивация? Ребят, вдумайтесь. Мы с вами говорили о том, что мотивация – это недостаток, недостача чего-либо на уровне точки сборки. Потребность, да, то есть, ну, как пылесос. Если этот пылесос работает на уровне Муладхары, да, а теперь проблема, теперь мотивация удовлетворена, то есть произошло наполнение этого уровня. Вдумайтесь. То есть если удовлетворена эта мотивация, значит уровень этой чакры заполнен. Что происходит с человеком первой касты, если уровень первой касты, да, первой чакры, да, он уже заполнен. По идее, должна появиться новая потребность. Совершенно верно. Представьте себе какого-нибудь старичка, который сидит там вот на какой-нибудь заваленке и чем занимается. Вот представьте себе такой образ. Рассказывает, поучает. Поучает. Что такое поучает? Ну, можно сказать и так, да, насильственно делится опытом. Ну, не передает, а, по крайней мере, пытается передать. То есть, пытается поучать. Но весь фокус в том, что поучение, да, когда человек пытается выдать свои алгоритмы наружу, говорит о том, что человек перешел в другой режим работы. Да, в режим работы какой? Ян, конечно же. Человек начинает переходить в ян-режим. Да, человек, который внимает, который слушает, который учится, да, у него минус, у него вакуум, да, то есть у него режим, да, когда он пытается получить. И у большинства людей действительно идет режим, когда люди хотят получить. Да, очень редко кто общается, да, хотя желая что-то отдать. Чаще всего люди общаются для того, чтобы получить. Но вот такой вот дедушка, да, он переходит в режим поучений. Он начинает излучать некие алгоритмы. При этом ему по большому счету не важно, да, хотят ли окружающие люди эти его алгоритмы, да, или они им даром не нужны. То есть это значение не имеет. Человек эти алгоритмы излучает. Да, то есть переходит в ян-режим. Но весь фокус в том, что человек переходит в ян-режим в момент, когда на каком-то уровне происходит заполнение этого уровня. Теперь представьте себе, да, давайте возьмем какого-нибудь Васю, да, человека первой касты, который удовлетворил мотивацию первой касты, да, заполнил уровень первой касты, и теперь на этом самом уровне первой касты начинает излучать. Да? А что такое излучать на уровне первой касты? То есть начнет ли он делиться своими запасами, да, своими накоплениями, своими ресурсами? Там, не знаю, скажем, станет меценатом. Станет? Да нет, конечно. Конечно, не станет, да, потому что мотивация первой касты никуда не делась. Да, от того, что удовлетворена потребность первой касты, да, ничего не поменялось. Она все равно осталась. Да, она удовлетворена, но она все равно на человека действует. Такой человек там меценатом, там спонсором, да, там даже как бы там милостыню никогда никому не подаст. Да, потому что это сделать, это значит пойти против природы. Пойти против внутренней мотивации, главной мотивации касты. В то же время, когда эта потребность удовлетворена, да, точка сборки начинает приподниматься, и дальше человек переходит в следующий режим. А в следующем режиме уже общение между людьми. Да, то есть у человека появляется избыток времени, да, ведь материальная потребность удовлетворена. Да, у него есть обеспечение тела. Да, и дальнейший путь приводит к тому, что человек начинает что-то другим рассказывать, да, пока не продавать. Да, еще раз говорю, здесь еще ни о какой продаже нет речи. Да, но человек начинает просто этот самый избыток, да, собственной энергии, собственной информации на уровне точки сборки, да, то есть на уровне Муладхары, да, начинает его всем, кому надо, кому не надо, да, всем его куда-то давать. То есть начинается режим общения. Такой человек сам переходит в режим общения, потому что у него есть избыток на его уровне, его надо куда-то деть. Человек – система очень гармоничная, очень сбалансированная. Правильнее сказать, система, которая стремится к балансу. То есть обычно у нас избыток инь, да, поэтому мы охотно и много поглощаем. Но если мы вдруг перешли в режим, да, когда уже преодолен рубеж, да, когда мы уже наполнили эту емкость, то мы переходим в режим ян. И в режиме ян, да, как раз здесь появляется вот та самая вторая мотивация. То есть для человека с удовлетворенной первой потребностью, человека первой касты, да, такому человеку ничего не остается делать, кроме как общаться, потому что ему надо куда-то девать вот этот самый избыток. Но поскольку он деньги, собственно, да, он мог бы, например, потратить деньги, да, отдать материальные ресурсы и начинать их снова получать. Да, но он не может, потому что это будет против мотивации, против смысла жизни. Поэтому человек начинает общаться, то есть общение появляется как следствие накопления, да, внутри первой касты, то есть как удовлетворение мотивации первой касты. То есть начинается переход во вторую, переход в следующую касту. Он не может начаться до того момента, когда не удовлетворена мотивация первой. Скажите мне, пожалуйста, что это значит? Это значит, что каждый человек первой касты, который переходит во вторую, да, это значит, что он миллионер. Ну, он удовлетворил свою материальную потребность. Или нет? У всех разные потребности. А вот у кого какие потребности? Можете описать? Минимум для выживания. Почему? А почему не что-то среднее? Почему не максимум? Зависит от страны. Нет, не зависит от страны. Почему не будет знать, что делать с избытком? Как так? Можно не знать. У человека первой касты отсутствует воображение. Потребности материальные, они очень жестко, очень плотно завязаны на воображение. Если я в состоянии себе представить яхту, да, на которой я плыву на какой-нибудь остров, на котором стоит мой собственный дворец, да, то, соответственно, я могу это захотеть. Но если я не в состоянии себе представить то, чего нет физически в данный момент времени, то я и не хочу никакой яхты. Да? Я даже не представляю, что это такое. То есть воображения нет. Скромные желания не потому, что человек скромен, не потому, что у него там что-то как-то... А воображения отсутствуют. И дальше все действительно зависит от того, в какой стране человек живет. Да? То есть какой минимум сообщает этому человеку эгрегор. То есть если эгрегор, как, например, в том же самом Китае или Индии, да, говорит, что человеку первой касты достаточно там миски риса, да, где-нибудь топчана в уголочке, да, то как только этот самый топчан и миска риса есть и более-менее стабильно, да, то потребность удовлетворена. Любая реклама вызывает воображение, а здесь воображения нет. Поэтому потребности первой касты, они, как правило, довольно просты. А их удовлетворить вполне можно. В тот момент, когда они удовлетворяются, эти самые потребности, да, происходит заполнение. То есть начинается заполнение, да, и постепенно поднимается уровень. Людям первой касты выгодно. Да, ну, выгодно это понятие, конечно, немножко неправильный термин. С точки зрения эволюции, скажем так, им полезно жить в таких странах. Потому что в таких странах их возможности задействованы. Да, когда собирается какой-то огромный заводик, да, где нужно какое-то гигантское количество этих самых людей-автоматов, да, годами выполняющих одну и ту же функцию, да, и при этом не переживающих и не думающих, да, то как бы их потребности, они там удовлетворяются. Причем потребности как материальные, так и потребности в работе. Ведь эти люди должны работать. Потому что если они не будут работать, да, они теряют смысл жизни. Соответственно, в странах, хорошо обеспеченных, да, где этих людей вообще никак не заставляют работать, да, считают, что проще их кормить, да, то чаще всего они либо спиваются, скуриваются и заканчивают всегда плохо. Да, объедаются, становятся вот этими гигантами. Да, то есть просто по той причине, что эти люди не задействованы, они в социуме не нужны. А в развитом социуме они действительно не нужны. Для них просто нет работы. Да, гораздо проще, выгоднее экономически, да, поставить туда робот, да, поставить автоматический станок, да, чем поставить сотню человек. Почему? Потому что в развитых странах, да, система социального обеспечения и система защиты труда достаточно развита. Да, каждому такому человеку нужно платить там пенсии, страховки и так далее, и так далее, и так далее. И в результате их использование невыгодно. Да, в таких странах, как, например, Китай или Индия, где, да, получили только то, что заработал, да, там получается, что эти люди, они могут развиваться. Отсюда, в сегодняшнем мире, как раз там и рождается основное количество вот этих самых людей первой касты. Да, именно там они сегодня и рождаются, в основном. Да, это не значит, что их нет в России, в Америке, там, в Европе. Есть, конечно же. но в гораздо меньшем количестве. Да? То есть человек первой касты, удовлетворивший мотивацию первой касты, да, заполняет этот самый уровень и начинает двигаться внутри второй касты. Да? То есть он переходит уже на вторую касту, и во второй касте у него появляется совершенно другая мотивация. Да? То есть такому человеку нужно общение. Поначалу, да, когда только-только произошел переход, такой человек начинает всех поучать. Ему кажется, что он все знает, да, и он готов как бы поучать других. Да, что, конечно же, той же самой второй кастой, да, я уже не говорю про других, да, воспринимается с юмором, да, и воспринимается, ну так, с презрением. Да, поскольку вторая каста уже общаться умеет, а такой человек, который только вошел во вторую касту, общаться еще не умеет, он еще только учится этому. Да, и поэтому момент перехода в касту, да, самому человеку, первой все еще, да, или на границе первой, второй, ему кажется, что он крут, да, что он вот всех получает, да, что он готов, да, и все должны его слушать, поскольку он этот самый опыт набрал уже. Да, но все остальные особо слушать это не хотят, да, ну, потому как оно пока этого все не умеет. Да, в результате, как правило, такой человек какое-то количество жизней, да, пытается войти во вторую касту таким образом, пока в конечном итоге там более или менее не закрепляется. И у него остается из прошлых жизней, остается мотивация к общению. Ну вот смотрите, да, удовлетворил первую потребность, да, первую мотивацию, начал общаться. Да, я вот вам хочу рассказать, да, как я там работал, как нужно это делать, да как это самое. Никто слушать не хочет. Да, он пытается поймать одного, пытается поймать десятого, сотого. Пытаются пообщаться, а общаться с ним не хотят, поскольку он этого делать не умеет. Какое-то количество лет своей жизни он вот так хочет общаться, 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 а не получается. В итоге он помирает, но вот этот импульс, да, который остался из этой жизни, да, импульс на общение, неудовлетворенный импульс, он остается с этим человеком на следующую жизнь. Да, то есть, что такое импульс? Это какое-то количество энергии, направленное на какую-то цель. Если вы эту цель в течение жизни удовлетворили, да, значит, вы использовали энергию. Но если вы не удовлетворили эту цель, то у вас остался избыток энергии, который начинает человека двигать, да, в том или ином направлении, да, из прошлой жизни еще. В итоге рождается такой человек. Да, он еще ничего не умеет, ничего не знает, но он, у него вот этот самый импульс общения из прошлой жизни, он его давит. Он его давит вперед, да, он ему диктует мотивацию. Общайся, общайся, общайся. Да, он сам не понимает зачем. Поскольку тот избыток-то остался в прошлой жизни. Да, в этой мотивацию первой надо все равно удовлетворять. Но импульс из прошлой жизни у него остался. И этот самый импульс начинает двигать его в этой жизни, в следующей. Да? Общайся, неважно зачем, то есть он не помнит зачем. Да, это в прошлое ему было что рассказать, в новой-то ему рассказать уже нечего. Но идея того, что надо общаться, да, она у него держится в голове. Вот эта самая идея, что надо общаться, да, она человека двигает. Общаемся, общаемся, да, будем общаться. Но точка сборки ведь тоже поднялась. В результате того, что поднялась точка сборки, да, и человек перешел во вторую касту, да, то вот эта самая мотивация на общение, она видоизменяется. То есть она переходит из режима «ян», да, в режим инь. Поскольку уровень первый-то у него заполнен, а уровень второй нет. И он начинает заполнять уровень второй касты, да, второй чакры, Каким образом он его начинает заполнять? Ну, сами подумайте. Ему надо заполнить уровень сватхистаны. Ну и зачем он общается? Потому что он это умеет делать. Нет, он еще не умеет это делать. Он еще только-только вошел во вторую. Мы говорим о том, что человек взаимодействует с окружающим миром на уровне точки сборки. Человек второй касты взаимодействует с окружающим миром на уровне сватхистаны. При этом не имеет значения, какая чакра в данный момент активна. Но чаще всего у человека второй касты активна сватхистана. Да? А теперь что происходит, когда люди общаются? С точки зрения энергетики давайте сначала. Происходит формирование связей. Связи возникают. То есть возникают те или иные связи. Да, когда есть связь, тогда уже начинается энергообмен. Да? То есть если нет связи, нет никакого энергообмена. Как возникает связь на уровне сватхистаны? Через секс. Да? Поэтому самый простой способ познакомиться с человеком во второй касте, да, это заняться с этим человеком сексом. Да? То есть это лучший способ для знакомства, потому что формируется связь, по которой можно обмениваться энергией. Но связь это не только энергия, это еще и информация. А какая информация может передаваться от двух человек? Да? Ну вот есть два человека второй касты. Ну был у них секс, ну сформировалась связь. Ну, энергии у них какое-то количество есть, они обмениваются. А что за информация? О чем? То есть, когда мы говорим информация, мы имеем в виду что-то такое, да, вот именно информационное. А у них о чем идет речь? Алгоритмы поведения. Да нет там еще никаких алгоритмов. Что где почем, это не информация. Это не информация. Как правило, люди второй касты, общающиеся между собой, они обладают примерно одинаковым количеством информации и совершенно одинаковыми алгоритмами. В этом смысле они не представляют один для другого или одна для другого никакого интереса. Да, тем не менее, информационный обмен происходит. Да, и что же является информацией? Генетика. Тело. Да, каждый из этих людей обладает довольно большим, да, информационным объемом, который записан в генетике. Да, там нет информации в разуме, там нет информации в сознании. Но есть информация, записанная в генетике. Могу описать... Сохранились описания некоторых традиций в различных племенах, которые жили в изоляции. То есть, во-первых, в этих племенах достаточно значимо было привнесение чужой генетики. Да, то есть, если туда попадал какой-то путешественник, то обязательно этого путешественника оставляли на какое-то время в этом самом селении, подкладывая, да, там женщин детородного возраста такому путешественнику. Почему? Потому что, да, как бы близкородственные связи, да, приводили к вырождению данной популяции. Но даже если этого не происходило, то в подобных племенах или в подобных социумах все равно были с точки зрения христианства довольно странные брачные традиции. Да, например, женщина перед тем, как, собственно, выйти замуж, да, и произвести потомство, должна была перед этим переспать там с каким-то количеством мужчин, заняться сексом. Да, что в свое время различных христианских миссионеров крайне возмутило. Да, и они, собственно, не понимали, откуда такая дурная традиция. Да, посчитали ее какой-нибудь дьявольской и очень неправильной. А в чем смысл такой традиции? Смысл на самом деле был? Нет, дело не только. То есть действительно имеет значение отбор генетики. Но помимо генетики есть еще один механизм. Ну вот смотрите. Между половыми партнерами образуется связь на сватхистане. Теперь представьте себе вот эту самую ситуацию. То есть женщина, да, перед вступлением в брак, да, то есть, собственно, брак в данном случае действительно имел целью им обзаведение потомством, да, переспала с несколькими мужчинами. То есть у нее образовались связи, да, с этими мужчинами. Но каждая связь по сватхистане приводит к тому, что по этой же самой связи идет информационный поток о теле. Информация идет. То есть там дело не в энергии, там идет информация. Да? То есть, ну, вся, не вся информация, да, но информация, информационная связь, да, с предыдущими партнерами, она приводит к тому, что генетический отец ребенка, да, является как бы не единственным отцом этого ребенка. То есть информация, которая передается ребенку, она идет и от других партнеров. То есть, поскольку сватхистана ответственна именно за жидкости, да, то через эту чакру идет клеточное взаимодействие, идет клеточный обмен. Поэтому в данном случае информация приводила к тому, что генетика, даже если собственно генетика не изменилась, да, то есть под действием вот этих информационных потоков, да, происходит, да, накопление именно вот этого клеточного опыта. Да, то есть в данном случае речь может идти о клеточном иммунитете, да, о большей сопротивляемости такого ребенка болезням, да, и, соответственно, о лучшей выживаемости. То есть еще раз, обмен информацией происходит, но он происходит как бы вне разума человека. То есть еще до уровня сознания, потому что уровень сознания в данном случае не задействуется. Да, не укрепление рода в данном случае, да, то есть род здесь пока не имеет значения, да, а укрепление одного индивидуума. То есть ребенок таким образом получается более здоровый. Да, особенно это имело значение в социумах, где, да, были близкородственные связи. Да, то есть секс – это некоторым образом способ получения информации. Да, что, соответственно, приводило к большей избирательности. То есть как бы внутри рода, таким образом, внутри даже не рода, внутри племени, да, или какой-то замкнутой группы появлялись, да, какие-то вот такие изменения. Да. Действительно, генетические сбои тоже таким образом могли передаваться. Совершенно верно. Но чаще всего они, генетические сбои, вообще явление очень новое. Ну, то есть само по себе такое явление, оно приобрело свой размах последние, наверное, лет 50. Да, когда медицина дошла до уровня, когда таких детей начали выращивать. Собственно, все дети, имеющие то или иное, даже незначительное генетическое отклонение, да, они просто вымирали раньше. Да, то есть они, как бы, вопрос о том, могли они что-то оставить или не могли, не стоял, потому что они вымирали на уровне либо плода вообще, да, либо первого года жизни. То есть не было вообще проблемы генетических сбоев. Не потому, что их вообще не было, да? А потому что просто такие дети не выживали. Хорошо. Нет, если связь оборвалась, то уже ничего не передается. Да, но мы говорим о том, что связь по сватхистане в результате занятия сексом, она держится от 1,5 до 7 лет. Да, теперь если мы возьмем какое-нибудь древнее общество, да, где детородный возраст женщины начинался лет с 14 и заканчивался лет в 25, да, то вот вам, собственно говоря, мы попадаем практически полностью в весь этот период. А скажите мне, пожалуйста, почему, допустим, в христианстве от этой традиции отошли? Более того, в христианстве начали бороться за чистоту в данном случае. Да, то есть начали отходить от преподобных связей, да, и призывать, да, собственно говоря, к одной единственной связи. Более того, даже в традициях католичества даже запретили развод. Почему? Социум стал менее замкнут, совершенно верно. А еще? Какой строй у нас начался вместе с расцветом христианства? Феодальный. Да? А что такое феодальный строй? Феодальный строй – это прежде всего феод. Это прежде всего значимость родовых связей. То есть феодальный строй во главу общества поставил человека третьей касты. А соответственно религия, да, идея, которая поддерживала данный строй, да, соответственно она тоже поддерживала человека третьей касты. А что значимо для третьей касты? Род. Для третьей касты значим род. Не семья, а именно род. Да, то есть кровные связи. Более того, чем они чище, да, тем лучше. А поскольку религия, да, идеология общества, она поддерживает тот строй, в котором существует, то, соответственно, христианство, в отличие от раннего христианства, которое вообще не обращало на это внимания, да, к 12, не помню, к 10 или к 12 веку, придумала, более того, идею непорочного зачатия. То есть идея непорочного зачатия в христианстве возникла очень поздно. Да, и первые века, почти тысячелетия, первое тысячелетие христианства совершенно никого не волновало, с кем спала Мария. Да, спала она со своим мужем Иосифом или нет, никому было неинтересно. Да, то есть Иешуа родился от Бога, ну и замечательно. А с кем она спала до этого, было неважно. Но по мере того, как укреплялся феодальный строй, по мере того, как развивалось общество, по мере того, как значимость третьей касты возрастала, да, то есть религия была вынуждена придумать идею непорочного зачатия. Да, религия была вынуждена придумать идею того, что, да, Мария с собственным мужем Иосифом не спала. Да, то есть сексом с ним не занималась. Почему? Потому что если она занималась сексом с ним, да, то тогда имеет значение, да, тогда передается его генетическая информация, да, тогда как бы он становится некоторым, ну как бы это назвать, не соучастником, а сотворителем, да, вместе с Господом. Да, помощником некоторым. То есть, поскольку такая идея, она полностью противоречила идее третьей касты, да, для которой род был значим, да, то, соответственно, постепенно, да, все больше придавали значение именно, да, непорочности. Да, соответственно, в социумах, да, где правит, где главной с точки зрения идеологии является третья каста, да, там вводятся очень жесткие, да, сексуальные правила, правила сексуального поведения. И наоборот, по мере того, как значимость третьей касты уменьшается, какие-то периоды исторические, да, происходят различные сексуальные революции. Да, и в частности мы видим периоды сексуальных революций, да, происходившие в Европе в тот или иной период, да, когда как раз значимость третьей касты, она шла, сходила на нет, да, или сильно уменьшалась. Как только род уменьшался, значимость рода уменьшалась, сразу же все запреты, да, на сексуальное поведение, они тут же снимались. Нет, увеличение количества людей второй касты в данном случае не имеет значения. Потому что вторая каста живет по тем законам идеологическим, которые ей навязываются. Так как раз в связи со значимостью третьей касты, как раз эти все правила становятся более жесткие сегодня. Давайте двигаться дальше. Итак, каким образом идет накопление, да, и заполнение, собственно говоря, уровня второй касты? А мы с вами помним, что человек для того, чтобы перейти в третью, должен заполнить уровень второй. Да? То есть должна возникнуть потребность в третьей. Каким образом она может произойти? Ну, общается человек, ну, получает информацию. Ну, получает, там, сотую жизнь получает. Ну и что? Предположим, заполнил. И что произошло дальше? То есть человек второй касты заполнил уровень, удовлетворил потребность в общении. То есть у такого человека образовался избыток, да, на уровне второй касты. Что он начнет делать? То есть там избыток. То есть мы помним, что, да, что человек первый при образовании этого избытка, да, пытается со всеми общаться, но не умеет. Начнет учить третью касту общению. Нет, неправда. Он может общаться и во второй. Зачем ему нужна третья? Почему? То есть захочет социальной значимости. А почему? Почему начнет подражать? Еще раз, ребят. При заполнении потребности, да, удовлетворении мотивации первой, при заполнении первого уровня, да, человек начинает получать. Да, то есть начинает переходить в этап общения. Но вторая каста и так общается. То есть почему, заполнив уровень 2, да, то есть удовлетворив вторую мотивацию, человек переходит к третьей? Проще говоря, почему заполнение второго уровня, да, приводит к другому поведению? Что меняется? Люди второй касты общаются друг с другом, но, как правило, слушают сами себя. Да? Почему? Потому что никакой особо ценной информации они друг другу не выдают. Да? Общаются два человека второй касты. Ну, пообщались, да, и пошли дальше, разбежались. Каждый как решил делать, так и делает. Да? Двум людям второй касты убедить друг друга в чем-то крайне сложно. Заполнив уровень второй касты, уровень общения, человек приходит к тому, что вот я с тобой общаюсь, а ты меня слушать не хочешь. Я с тобой общаюсь, ты меня тоже слушать не хочешь. Да, и я тебе ничего не могу убедить. Да, не могу тебя заставить это делать. Так, собственно, почему же я не могу тебя заставить? Я могу тебя заставить. И я тебя, гада, заставлю. Да, делать так, как я говорю. Поскольку говорю я лучше, правильнее, значимее, я знаю, как правильно. И поэтому теперь ты будешь молчать, да, а я буду говорить тебе, как делать. То есть для человека приобретает значимость его вес, да, вес каждого слова. То есть поначалу идет значимость. Да, не агрессия, нет еще никакой агрессии, еще раз повторяю, агрессия появляется позже. Поначалу появляется желание значимости. Да, то есть мое слово, оно значимо. Но поскольку для людей первой и второй касты, да, слово этого человека все равно незначимо, да, то по какое-то время, попробовав поработать со значимостью, человек понимает, что, ну, ощущает, понимает немножко не то, да? Ощущает, что значимость ничего не дает, и потом понимает, что пока в лоб я этого самого не стукну, он все равно делать не начнет так, как я говорю. И начинает его бить в лоб. Да? Первый удар в лоб, как правило, приводит к тому, да, что этот самый, которого стукнули лобом, все равно не делает правильно. И вот тут уже появляется агрессия. Да, поскольку этот самый наш Вася при переходе в третью касту, он правильно все говорит. Ну, с его позиции, конечно же. Да? А этот самый Петя все равно не делает. Да? А Коля не делает вообще. Или делает совсем неправильно. Да? То есть у этого появляется постоянное состояние агрессии. Более того, это самая его агрессия на этих самых идиотов, которые правильно не делают, да, она остается мотивацией на следующую жизнь. В следующей жизни такой Вася рождается, да, он еще не знает, как правильно делать, но агрессия у него уже есть. Поскольку он абсолютно уверен, что все окружающие идиоты. Да, и совершенно ничего не меняет, на самом деле они являются таковыми или нет. Но он все равно к ним относится агрессивно. Итак, такой Вася, да, как-то ходит, да, всем бьет в лоб, пока не встречает какого-нибудь Федю, да, который выше его по уровню в той самой третьей касте. Но Вася уверен, что он, да, самый крутой, он знает лучше. Да, он сначала Федю поучает, потом пытается дать Феде в лоб. Да, но Федя знает лучше. Да, и Федя в этой самой третьей касте уже, допустим, давно. Да, поэтому вместо того, чтобы бить Васю в лоб, да, он ему просто перерезает горло. Да, и Вася уходит на следующее воплощение. Да, в следующем воплощении Вася все такой же агрессивный и все такой же дурной. Да, встречает еще раз следующего Федю, да, который ему еще раз перерезает горло. Да, или другим способом его убивает. Итак, какое-то количество воплощений Вася гибнет в юности, да, в связи с своей избыточной агрессивностью, пока не нарабатывает алгоритм на сканирование других, вот этих самых Федь. Пока не нарабатывает механизм, да, что перед тем, как бить в лоб, нужно проверить, а может быть Федя круче. Да, может быть, Федя сильнее. Но поскольку к этому периоду уровень точки сборки тоже повысился, да, внимание все на манипуре, то происходит столкновение манипур. И, соответственно, та манипура, которая сильнее, которая круче, да, которой больше энергии и больше силы, да, она передавливает. Да, такой Вася, да, толкается манипурами с Колей и выясняет, что Коля, да, дешевка, да, в лоб ему. Да, толкается манипурами с Федей и вдруг ощущает, что его так этой самой манипурой задвинули очень далеко. Да, и уже Феде в лоб нельзя. Да, но что можно? То есть в лоб нельзя, а что можно? Ну, сравнили, выяснил Вася, что он слабее и... То есть один вариант действительно попробовать войной. Да? Но чаще всего не так. Чаще всего как раз в этой ситуации, да, Вася идет к Феде. Причем фраза «научи» она не имеет к Васе никакого отношения. Поскольку учиться Вася не хочет, да и не умеет. Что делает Вася? Ищет покровителя. Почему? Зачем он ему нужен? Чтобы самому стать круче. То есть начинает возникать определенный стиль поведения внутри касты. Да, и этот самый наш Вася идет к Феде служить. Потому что себя он ставит высоко. Но поскольку Федя круче, да, то он идет к Феде служить. Федя достоин, чтобы ему служить. Любой воин, который считает другого достойным, чтобы ему служить, да, прежде всего, ставит высокую значимость самому себе. То есть я сам обладаю высокой значимостью, да, и я делегирую эту значимость этому самому Феде. Федя еще круче. Но не потому, что я плох, не потому, что я слаб, да, а потому, что Федя сильнее. Поэтому Федя достоин, чтобы ему служить. Возникает идеология третьей касты. Идеология третьей касты, она не уничижительная ни в коем случае. Идеология третьей касты, она уважительная всегда. Потому что этот самый Вася, да, может научиться, да, и задвинуть этого Федю очень далеко потом. То есть возникает определенный стиль поведения, возникают определенные правила поведения внутри касты, да, возникает кодекс касты. То есть взаимодействие по манипуре, да, приводит к чему? А мы ведь говорим, что люди обмениваются информацией при образовании связей. А как могут образоваться связи на манипуре? Вернее, как они образуются и к чему они приводят? К обмену какой информации? То есть к обмену родовой информации, да, к связи между родами, воля. Да, то есть воин, который пообщался с настоящим воином, у которого воля гораздо сильнее, да, тренирует одновременно и собственную силу воли. Да, почему такое большое значение имеет? Кто учитель? Да? То есть кто этого самого воина обучал? Да, какой рыцарь посвящал? Посвящение рыцаря. Да? То есть вроде, казалось бы, все одинаковые, а нет. Да, то есть имело значение, кто посвятил в рыцари. Да, и, соответственно, если посвящение рыцарское было действительно настоящим воином, да, то есть такой человек, он приобретал качество этого самого, да, как бы, ну, по сути, тренера. Да, то есть учителем его нельзя назвать, поскольку это не совсем учитель, это правильнее назвать тренер. То есть человек, находящийся на определенном уровне, да, взаимодействует с собственным уровнем, да, по своим собственным законам, да, а в каждой касте они свои собственные, а с другими кастами взаимодействует только с позиции собственного уровня. Да, то есть нет никаких универсальных взаимодействий, все взаимодействия идут только на собственном уровне. И поэтому, если человек третьей касты, да, внутри своей касты поддерживает какие-то правила, да, есть кодекс взаимоотношений между воинами, да, то взаимодействие с другими кастами, оно уже не относится к этому кодексу. То есть оно идет уже вне этих правил. Хорошо, хорошо. А каким же образом идет дальше заполнение? Ну, представьте себе, такой человек третьей касты, который уже, ну, вот как бы, да, приобрел власть, всех подчинил, да, дошел выше. А что с ним дальше происходит? Ну, дошел выше, ну, подчинил, да, ну, удовлетворил потребность третьей касты, мотивацию третьей касты. Ну, а дальше что? Откуда возникает следующая мотивация? Потребных знаний нет, пока еще не появляется, еще рано. Учить жизни воинов. Это нормально. Потребности в эмоциональных связях тоже еще рано, еще не дошли до этого. Человек третьей касты обладает властью. Да, к власти стремится и власть ценит. То есть это мотивация третьей касты. Да, но в какой-то момент человек третьей касты, который обладает властью над первой, второй и третьей кастой, да, обнаруживает какую-то структуру или какую-то силу, над которой он властью не обладает. Что это за сила? Если мы говорим о силе природы, например, да, то в теории над силами природы не обладает властью никто. Но даже сегодня еще мы не в состоянии предотвратить там землетрясение, там цунами, да, какой-то природный катаклизм. То есть теоретически над ней не обладает властью никто. И вдруг человек третьей касты находит целую группу людей, да, которые обладают властью, которой у него нет. Что же это за люди? И что же это за власть такая? Церковь, конечно же, религия. То есть есть власть, которая лежит вне власти человека третьей касты. Во все периоды люди третьей касты, да, то есть власть, она пыталась управлять церковью, пыталась управлять религией. В разных народах, в разные времена, то есть в разные периоды, да, иногда это было успешно, иногда это было не очень успешно. Да, вплоть до того, что некоторые короли воевали с папами римскими, да, то есть бывали всякие времена. Но человек третьей касты, тем не менее, приходил в церковь, да, приходил в мечеть, приходил еще куда-нибудь и молился. Да, то есть, по сути, священник, жрец заставлял этого самого властителя, да, становиться на колени. То есть в теории он, конечно, становился на колени перед Богом, да, но на практике, да, кто стоял возле алтаря, там стоял жрец. То есть жрец, да, обладал властью большей, чем тот же самый священник, чем тот же самый аристократ, да, воин. То есть появлялась власть, которая как бы лежала выше, да, обычной такой власти. Почему? Да, потому что жрецы говорили, что они говорят от имени Бога. То есть начинался поиск на инструментов, да, для того, чтобы получить эту власть тоже. То есть, предположим, наш самый Вася, да, который дожил до своей вершины третьей касты, обнаружил, да, как бы некую власть, которой он не обладает, и те инструменты, которые он обнаруживал раньше, конечно же, были религиозные. Действительно, если Вася живет сегодня, то он может обнаружить, например, некий магический социум. Да, сегодня он менее тайный, или сегодня он, скажем так, более театральный. Да, то есть он широко рекламируется. И вдруг, на минуточку, представить себе, что есть власть большая, чем как бы есть в третьей касте. То есть некая власть непонятная. На этом этапе такой человек начинает нарабатывать эти самые умения как способ приобрести больше власти. То есть такому человеку нужно больше инструментов власти, инструментов влияния, потому что именно они имеют значение. С помощью этих инструментов идет заполнение, да, вершины третьей касты, вершины уровня. А дальше происходит довольно забавная штука. То есть, заполняя третью касту, заполняя третью чакру, человек постепенно подбирается к четвертой. Да, к четвертой чакре. А четвертая чакра – это эмоции. Отсюда для человека третий приобретают огромную значимость эмоции. Да, и человек третьей касты начинает ценить эмоции. А что нужно человеку третьей касты для того, чтобы его точка сборки поднялась выше, да, в какие-то моменты, по крайней мере, и, соответственно, такой самый человек почувствовал бы эмоции? Что нужно? Что-то должно этот самый уровень потащить вверх. А что в обычной жизни может его потащить вверх? Нет, размышления не помогут, интерес не поможет. Молитва. А почему молитва поднимает? Молитва – это обращение к Богу. В тот момент, когда человек говорит молитву, он обращает свое внимание к Богу. А что такое внимание? Где внимание, там и энергия. Да? То есть луч внимания, да, вот тот самый, который формирует связи, он обращен к Богу. То есть к чему-то более абстрактному, к чему-то более высокочастотному. И, соответственно, в такие моменты человек, стремясь к Богу, да, получает вот ту самую энергию для подъема точки сборки, которая приводит к эмоциональному всплеску. Подобное стремление к эмоциональному всплеску, оно остается с человеком и в следующих жизнях. Да, то есть в этой жизни мы стремились к божественному, да, и получали эмоциональные всплески. Да, потому что заполнили мотивацию третьей касты. Но в следующей жизни, да, остается импульс стремления к божественному, да, стремление к Богу. Да, и почему, откуда он взялся, уже не очень понятно. Но человек по мере того, как он к этому самому Богу стремится, причем я сейчас говорю не о функционерах церкви, да, я сейчас говорю не о тех, кто туда попал случайно или в силу да, каких-то размышлений. Я говорю о тех, кто действительно стремился. То есть такой человек, подключаясь к этому самому Богу, да, получает некий импульс, который тянет его вверх. В результате начинается развитие человека, эволюция человека внутри какого-то религиозного, или правильнее сказать, церковного уже эгрегора. То есть это уже не обычный прихожанин, да, а это уже какой-то деятель церкви. Ну, церкви имеется в виду какой-либо религии. Да, это не обязательно христианство. То есть жрец. Начинается эволюция жреца. Постепенно двигаясь внутри этой самой касты, да, внутри жречества, жрец начинает сталкиваться с какими-то ситуациями, которые не объясняются обычной логикой. Да, то есть идет дальше включение уже в магию. То есть уже невозможно все объяснить только божественным. Да, то есть идет удовлетворение эмоциональное, да, просто от самой этой деятельности. Время от времени человек, который включен в эмоции, да, иногда подскакивает вверх, да, то есть и начинается мотивация, которая идет с вишудхи. То есть мы говорим о том, что каждый уровень каждой касты, да, он работает в режиме инь. Да, если анахата работает в режиме инь, чего ей не хватает? К чему она стремится? Получение эмоций. Если анахата работает в инь-режиме, да, она получает эмоции, ей не хватает эмоций. Получение эмоций, да, постепенно приводит к наполнению. Да, и дальше вишудха, да, к чему стремится? То есть чего не хватает вишудхе? Знаний, информации, причем информации чистой. Да, чистой информации не хватает. То есть для того, чтобы заполнить вишудху, нужна чистая информация. Отсюда получается, что каждая каста или человек в процессе прохождения касты, да, проходит несколько этапов. То есть эти этапы можно условно разделить на вход в касту, когда человек второй, например, да, уже заполнил уровень второй, но еще не научился никому навязывать свое мнение. Да, на этап, да, когда идет накопление собственных умений, да, когда человек третий идет служить к людям, обладающим властью, обладающим силой воли, и учится этой самой волей владеть, да, то есть учится подчиняться и подчинять, да, учиться надо и тому, и другому, да, и этап окончания касты, да, когда уровень инь, да, когда тяга, когда вот этот самый насос заполнен, да, и происходит переход в режим ян. Да, то есть начало касты, оно как бы начинается с режима инь, да, а окончание в режиме ян. Но, соответственно, заполнив этот уровень, заполнив уровень определенной чакры, заполнив уровень определенной чакры, человек доходит до этого этапа, и на этом этапе, да, то есть Дальше входит в касту следующую, но в следующей касте, да, ему кажется, что он-то как раз вот здесь-то всех сейчас и построит. Да, он сталкивается с людьми, которые там находятся, и выясняется, что его собственные умения в этой касте незначимы. То есть нужно учиться, да, тех же самых строить, да, с теми же самыми общаться, да, те же самые взаимодействия. То есть очень условно, очень так, грубо, очень примерно мы с вами вот этот самый этап прохождения касты разделим на три части, на три этапа. И работая с взаимодействиями, да, то есть разбирая, как люди взаимодействуют, люди разных каст взаимодействуют между собой, и как они должны взаимодействовать, и как вам с ними оптимально взаимодействовать, мы примерно будем учитывать как раз вот эти самые три этапа. На самом деле их можно разделить на 10 этапов, да, разбирая очень подробно, но нам для этого тогда не хватит и целого года. Ну, то есть, в принципе, для того, что мы с вами проходим, нам вполне достаточно вот этих трех этапов прохождения касты. Да, то есть, окончание предыдущий, да, режим Ян, начало новый, да, переход в режим Инь, да, и, собственно, уровень средины. То есть, это разное поведение людей. И, соответственно, взаимодействовать с ними нужно по-разному. То есть мы с вами очень подробно, да, двигаемся по кастам, разбираем касты. Очень подробно разбираем этапы прохождения касты. Да, то есть на каждом уровне, на каждом этапе. Да, и, соответственно, дальше будем смотреть, как именно с этими людьми можно общаться. В принципе, когда вы оцениваете какого-то человека по касте, да, то есть вы сканируете касту, по поведению этого человека вы можете сказать, на каком этапе внутри касты находится этот человек. Да, то есть вот он только-только вошел в касту, еще не понимает, как здесь себя вести надо. Да? Он уже находится в середине касты, да, уже знает правила игры. И просто набирает какое-то количество опыта, но уже понимает, как внутри играют, да, по каким законам, по каким правилам. Да, и этап, когда уже набраны, да, все, когда уже происходит переход в режим Ян, да, когда уровень заполнен. Да, то есть три разных этапа, соответственно, три разных поведения. То есть человек одной касты, да, внутри одной касты обладает разным поведением. Поэтому, соответственно, ваше задание, да, помимо, собственно говоря, сканирования других людей, да, определения их каст, попробуйте определить и на каком этапе касты они находятся. Да, именно этап меня интересует. Да, то есть мы с вами условно их делим на три.